Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». В студию микрофона Мария Сушенцова. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Юрий Логинов, основатель группы компаний «Урал», российского производителя звука, многим уже нашим гражданам известного. Я хотела бы напомнить, что мы в рамках этой передачи продолжаем цикл «Вера и дело», в котором мы встречаемся с предпринимателями, чиновниками, экономистами и рассуждаем с ними о христианских смыслах экономики. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И, знаете, ваша история очень такая нестандартная, особенная, наверное, как история каждого предпринимателя, который вот с нуля пытался что-то делать, что-то свое, своей дорогой непроторенной идти. Не могли бы вы рассказать, с чего все начиналось, вот ваша деятельность, связанная с производством российского звука, с возрождением Урала?
Ну, во-первых, не сразу она начиналась с верой, что называется, да, то есть сначала это было простое, банальное, обычное, то есть мне нужно было кормить мою семью, у меня родился старший сын, всего у меня их 6 сыновей, и нужно было, чтобы зарабатывать. Я учился в Московском электрическом институте связи на специальности радиотехника, и дело-то начиналось, собственно, вот из той профессии, которую я выбрал, из занятием, то есть как бы тогда это называлось форцевать, то есть и перепродавать там всю электронику там в комиссионных магазинах. Вот, собственно, это вылилось в попытку заработать денег, ну, в области, скажем так, электроники в целом. Это получалось, это там давало какой-то доход. Вот с этого все начиналось. Сначала начиналось, всегда была вера, потому что бабушка у меня верующая была, но вот приход именно в церковь, он был намного позже и был такой оглушительный.
А с чем был в вашем длинном пути искании своего дела? Вот как вы пришли именно к возрождению Урала, этой марки?
Ну, здесь, наверное, такой вопрос он заключается в очень простых вещах. То есть мы воспитывали в Советском Союзе, и тогда вот мой отец у меня военный, вот, и такое особое было воспитание. Вырос я в военных городках, родился в городе Владивостоке. И всегда был, делался упор на такой «не для себя», да, вот «не для себя ты живешь, не для себя ты должен», так и мальчишку так меня воспитывали, «ты должен сделать для других, ты родина, отечество, а семейство у нас и там еще с белого офицерства еще тянется такая вот преемственность всего этого дела». И поэтому, вот, занимаясь бизнесом, зарабатывая деньги, ценились не деньги, а ценилось дело, которое ты должен сделать. А делает, когда ты что-то щупаешь, что-то делаешь, что-то из твоих рук выходит, и что-то получается настоящее. Этот принципиальный момент всегда для меня был, и вообще вот производство, тем, чем мы занимаемся, это отнюдь не про деньги. Как правило, особенно в условиях России, это потеря денег. Но мораль, вот такое прошлое, которое тянет и заставляет смотреть и в небо, и назад, в то, что было в Советском Союзе, оно заставляло делать дело, заставляло делать производство. Это было много попыток входа в эту реку. И вот сейчас еще одна такая большая, очередная и так далее.
Вы знаете, история ваша тем более примечательна, что в лихие 90-е, которые для многих обернулись, ну, практически гранью там голодания семей, я очень хорошо помню этот период, когда прекратилось финансирование науки и многих других отраслей, а многие люди вынуждены были чем-то торговать. И вот я знаю, что у вас тоже был такой период, но вы довольно быстро, причем в критический для страны момент, да, в 98-м году или около того, то есть когда произошел резкий скачок цен, курса, вы обратились как раз к сфере производства, что особенно удивительно, да, тут вообще на свой страх и риск, просто вот, ну, казалось безумством.
Я и сейчас считаю, это, если рассматривать с точки зрения экономики, то это безумство есть. Ну, есть такое «Безумство храбрых», поем мы песню, да?
Да.
И тяга внутренняя. А потом всегда опять за этим стояли люди. В 98-м году мы приходили на российские заводы, радиозаводы тогда, Сарапульские, Муромские, Рязанские, да, то есть, и мы видели, ну, реально голодающих людей, которым платили водкой, да, то есть зарплату. Я хорошо помню, будучи вот молодым человеком, там, прилетев там на очередной завод, ну, такой лихой уже бизнесмен, уже с деньгами, да, то есть как ради меня, молодого, тогда еще парнишки собрали, вот 4-й цех в городе Сарапуле, эти люди одетые, то есть в такую униформу, то есть рабочих, собирающих автоманитолы, задавали мне вопросы. И я дал им обещание, которое я помню на всю жизнь, которому следует. То есть я обещал, что им начнут платить зарплату. Я обещал, что прекратится выдача там, бартера водка вместо зарплаты. Я обещал. Я мужчина, я обещал. И хотя сейчас там с арабским радиозаводом у нас проекты приостановлены, потому что он производит сейчас другие вещи, более актуальные, но тем не менее это вот во мне сидит, и то, что я должен сделать, вот однозначно. Mm-hmm.
Можно сказать, это была точка отсчета, да, вот как раз дело по возрождению.
Да, это не деньги, это разговор, наверное, про отношение к жизни и про людей.
Угу. А скажите, кем вы себя ощущаете в большей степени? Инженером, инноватором, предпринимателем? Вот если бы вас спросили, кто вы по вашему ощущению? По вашему призванию, да, в чем вот оно, как вы его ощущаете?
Это очень такой вопрос непростой, да, то есть как бы на самом деле, кем я себя ощущаю? Вот, наверное, все-таки на него ответить можно просто, я люблю людей. Вот, наверное, вот и вот в тяжелые годы своей жизни я перебирал то, что я для них могу сделать, ну, грубо говоря, чем я могу служить. Вот, помню притчу о талантах, да, и я понял, что вот, да, у меня есть такие вот наклонности, когда я могу с собой вести людей, и вот там, начиная, там, допустим, с армии, я был сержантом, я всю жизнь начальник. Но начальник – это огромное обременение, кто не был начальником, должен это понимать, это страшный груз ответственности, потому что нормальный начальник – тот, кто переживает за каждого человека. Вот сердце вытаскивает, ему дает что-то. Вот своего сердца мало что остается. То есть вот это вот соучастие к другим людям, это вот ключевое для нормального начальника и свойство. И закончив вот эту мысль свою, скажу, что вот, наверное, я люблю людей, из-за этого я начальник.
Прекрасное определение, очень соответствующее евангельскому духу, да? Кто полагает душу за други своя. Или о пастыре, да, который идет и ищет последнюю овцу, до последней овцы, заблудших овечек.
Это важно, это правда.
А расскажите, пожалуйста, как вы пришли к вере? Потому что вы упомянули о том, что изначально вы не были, во всяком случае, воцерковленным человеком.
Ну, я слышал много историй о том, как вот из круга нынешнего православного, когда людей вот таких, как я, многих приводили к вере их предки, да, то есть я все время чувствую рядом с собой свою бабушку, которая вот и в советские годы она бегала, то есть в любой, в ненастье, то есть в храм молилась и молилась за меня, я помню, как она не издевалась, будучи подростком, это тоже такое раны, которые есть, но, правда, это было по-доброму, да, то есть как бы она такая, но, тем не менее, еще ощущаю присутствие ее жизни, я к ней обращаюсь, я ее прошу, я с ней разговариваю. И были переломные моменты в моей жизни, когда просто я ее просил, и она оказывала помощь. А бабушка, она дочь диакона, да, то есть липецкой деревни Тербуны, которую стреляли в 1937 году. То есть здесь такая преемственность прослеживается, духовная преемственность, наверное, главнее, чем физическая.
Но в какой момент вы обратились к опыту своей бабушки? Или это с вами было прямо с самого детства, и вы не сомневались?
История, на самом деле, она такая очень... Я был большим начальником. Уже была огромная компания. Там работало 600-700 человек. Это было, наверное, лет 27-28 назад. То есть, как бы вот в этих всех своих гигантских проектах. То есть, я жил, то есть, ковырялся. Я жил там ради там, очередного завода, парохода. Там, ну, это реальная ситуация. Так она и была. И так сложилось в жизни, что очень много людей с моего двора, то есть работали вокруг всегда, я до сих пор работаю в компании, так вот так повелось, я не знаю, как это почему-то образовалось, хотя все говорят, не работать с друзьями, вот у нас так есть и до сих пор есть. И со мной работал мой друг дворовой, да, Виталик, царство небесное, который был сирота, и который у меня такие тоже были сакральные встречи еще в период молодости такого, небогатства, и он выпивал сильно. Вот, я его устроил на работу, и там, ну, почувствовал себя таким благодетелем, вершителем судеб, все могу, это вот туда, все расставлю по местам, всем дам там, что нужно, я знаю, что им нужно, я-то знаю, я-то умный. И вот он запил, да, сильно на работе, да, то есть не выходил, а я с такой свитой ходил там, проходил по помещениям, осматривает, что, как, где находится, там, взирал оком начальника на все происходящее. И так вот мимоходом, когда мне сказали, ну, как там Виталий, так, такой праздный вопрос, он, знаете, он, да пьет. Я говорю, ну, скажите ему там, что еще, если запьет, то есть я его выгоню. И вот Виталик бросил пить, он переживал, упал, ударился головой, через два дня он умер. И вот это вот чувство ощущения вины, ну, просто было, то есть, такое вот страшное, да, то есть, как бы, таким я пришел в храм, мы его отпевали, и вдруг секунда, а вот, как сейчас я помню, сноп снега, света, падающий на его лицо, вот кажется, что он, лежа в гробу, улыбнулся, и я все понял в одну секунду. Я понял, что он там, где надо, что наконец-то он обретет настоящий покой. Я понял, что в жизни вообще все вот так, как есть, что есть Господь Бог, что это все по-настоящему вот такое искреннее, то, что вот нужно мне. Я стал хватать людей за руки прямо там в церкви, крича, я все понял, я все понял, я все понял. Так было.
Спасибо большое, что поделились таким сильным переживанием. Мне кажется, сейчас всем передалось в эту самую секунду сила того, что вы ощутили тогда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что сегодня у нас в гостях Юрий Логинов, основатель группы компаний «Урал», российского производителя звука, и с вами я, Мария Сушенцова. Мы продолжаем наш разговор о вере и деле, как это сочетание преломилось в опыте Юрия. Скажите, пожалуйста, а как после этого переломного момента складывалось дальше ваше отношение к делу, к производству, к людям? Что изменилось для вас? Ой. Ну, понятно, что изменилось все, но если говорить вот применительно к вашему делу, что вы пересмотрели, что вы взяли на вооружение, за основу, что изменилось?
Во-первых, все произошло не сразу. Сначала вот эта эйфория, вот это ощущение, что нужно идти, абсолютно четкое понимание, и вот буквально вот как будто тебя очистили, да, и дали тебе возможность, а потом, ну, может быть, завтра, ну, вот еще вот сейчас вот время, понимаешь же, что в любом случае, что придется что-то сделать, работать над собой, там, ходить в церковь, молиться, там, не просто, ну, вести себя по-другому. Вот завтра, вот, ну, вот завтра точно, вот, может быть, еще пожить, как вот жил, да, вот, по-настоящему, так, как вот, вот, ну, вот, ну, есть же все эти грехи, удовольствия и все остальное. И, ну, Господь так посмотрел, а потом как еще раз дал, прям вот, буквально сгорел дом, да, то есть там начались такие вот такие ключевые вещи, которые, ну, просто дороги обратной не было, да, то есть уже поставил на место. А дальше поиск такой духовный, вплоть до того, что, будучи таким сильным волевым руководителем, да, то есть как бы все привыкли к такой командной системе, вдруг я так стал перед людьми смиряться, вот так елеять, вот так, прочитав первые книжки свои, так вот. И люди не поняли, естественно, что произошло. Работа повалилась, а то все проекты стали рушиться, да, и так далее, и так далее. Ну, а потом, если так вот коротко, начался путь, когда ты стал понимать, встречаться с людьми, говорить, жить, что-то стало происходить, когда ты понял, что смирение – это не то, что когда ты смиряешься и просишь у всех прощения. Смирение – это умение жить по-христиански. Это внутреннее состояние твое, которое ты словами людям не передашь, ты должен жить так просто.
Скажите, пожалуйста, я читала о том, что вы особую атмосферу стали выстраивать и практиковали долгое время, и сейчас, насколько я знаю, практикуете. Особый такой микроклимат для сотрудников. То есть они вроде бы занимаются производством, но при этом они чувствуют себя принятыми, любимыми, взаимодействуют между собой каким-то особым образом. Вот не могли бы нас немного погрузить вот в эту систему, которую вы выстраивали, взаимоотношения с сотрудниками, вас как руководителя и их между собой?
Ну, все проистекает из того, что действительно хочется делать хорошо людям, да, то есть, опять же, это никаких ничего, ну, первое, да, а второе, вот понимание, то есть, с точки зрения веры, мы на радио «Вера» находимся, что вера – это творчество, это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом, все это предполагает веру. И когда это все, вера становится настоящей такой, внутренней, по-другому веру никак не оценишь, внешне ее оценить невозможно, ты понимаешь, что вера – это творчество. А творчество, оно очень правильный корень к успеху на работе, в проектах. Когда ты людям даешь возможность творить, не формализовать, а еще там проще, раскрываешь их возможности, когда им в кайф, в драйв такой, жить, ходить на работу, тогда ты получаешь результат. Вот результаты фактически с точки зрения работы. И мы не стесняемся, то есть, играть там вместе, там, футболы, теннисы, прям на работе, то есть, груши бить, там, одновременно у нас есть ресторан «Звезды» на работе, там, корпоративы, то есть, вот такая жизнь бьет, там, кафе «Гагарин», то есть, это все вот звенья такой цепочки, которая тянется не из офиса, конечно, а из ощущений жизни, из творчества.
То есть у вас сотрудники прямо спортом занимаются, играют друг с другом?
Во время обеденного перерыва бегают там.
Во время перерывов или во время рабочего дня?
Не, во время... Нет, это перейдет, конечно, все границы. Здесь нужно все-таки, опять же, понимать, я про себя, всех человек лошадь, конечно, только дай позволю это сделать. Нет. Все это должно быть в определенных рамках, это оговоренных рамках. И чаще я перехожу эти рамки, чем мои сотрудники.
Соревнования устраиваете?
Да, и любим соревнования.
Замечательно. Да, я помню, что много в разных интервью вы говорили о том, что у вас своего рода город солнца Кампанелла на ваших предприятиях.
Да, мы знаем, что история Кампанеллы, да, то есть вообще всю эту, то есть жуткую историю нашего времени, да, то, что из этого, то есть получилось и как, но тем не менее, вот та идея тех времен, о которой вы читали, она никуда не ушла, и все равно город солнца, где комфортно людям, а солнце – это и образ Христа, мы знаем, да, и Бога Отца, то есть он, который греет других, он никуда не ушел из моей жизни, и у меня и дом украшен солнцем, вообще образ солнца, и машина у меня солнцем, и вообще вот хочется кому-то отдать тепло и добро.
Вы замечательно интегрировали на своем предприятии идеи социалистов-утопистов и христианское содержание. Мне кажется, это замечательный пример, когда отовсюду берется лучшее вот во имя главного.
Основной вопрос для меня – это я ли это сделал, вот, на самом деле. Потому что то, что делал я-то, все порушено, а то, что делал Господь Бог, я искренне говорю, то есть вот все мои попытки сейчас, тот с Богом-то точно получается. Без Бога просто превращается в тлен, хотя все казалось бы гениально, здорово, ну реально все рушилось всегда.
Вообще, если посмотреть на вашу биографию, у вас было очень много тупиковых моментов, которые, ну, когда бизнес практически вот, ему угрожала полная гибель. Это было связано с разными там внешними обстоятельствами, да, и с тем, как развивались конкуренты, как менялась общая конъюнктура. И вы каждый раз вставали и продолжали что-то делать. Что помогало вам не опускать руки?
Ну, во-первых, каждое из этих событий, вот эти входы опять в очередной, то есть виток там работы, предпринимательства, производства, они были мне самому нужны, я сейчас абсолютно четко понимаю. Последнее событие, то есть я сидел в тюрьме, меня, то есть, отняли бизнес, и я сидел в тюрьме, ну, вообще, вот я вот могу сказать, оно вот окончательно в моей голове с точки зрения веры многие вещи расставило, то есть, как бы, на место, потому что в любом случае, даже будучи, то есть, считая себя верующим человеком, видя все через свое окно, там, автомобиля, работы, начальника, и эта суть-то все-таки ты не понимаешь. Она все равно такая поверхностная, да, то есть в храм приходишь, приходы дела особо. А здесь тюрьма, это события такие драматические для самого себя, которые ты перевариваешь там. И, а с другой стороны, ты видишь людей. Вот это вот ключевое. Ты видишь людей, ты понимаешь, начинаешь понимать, как люди живут. И все эти события имели для меня, вне всякого сомнения, исключительно положительно. Я благодарен тем людям, которые посадили меня в тюрьму. Я благодарен тюрьме. Тюрьма вообще самый для меня грандиозный такой вот опыт христианской моей жизни. Самая большая близость к Богу. Об этом многие говорят, что тюрьма – это монастырь дьявола, да. Но когда ты борешься с дьяволом, когда ты, вот начинается вот эта истина рождаться внутри самого тебя.
Вы знаете, конечно, потрясающе звучит то, что вы сейчас говорите, и вспоминаются многие-многие наши соотечественники, пережившие и мученики, и так далее, да, пережившие
лагеря. Так вот история, я захожу в камеру, вот смотрите, вот опять же, захожу в камеру, вот такой вот там, как говорят мои тещи, православные олигархи, да, и смотрящие, ну там все как положено, то есть по понятиям в тюрьме, и мне дают тумбочку, я туда вот, вот в таком своем состоянии я лезу, и вы знаете, что там я нахожу?
Евангелие?
Нет, Евангелия там не было, но там была книга владыки Луки Есенинского «Я полюбил страдания». Это для меня вот и сейчас это такая вот настольная книга. Он же очень просто писал, владыка Лука. Ну как вот он... Фактически он писал автобиографию, ну, через призму вот этой веры. И это вот очень сильно Бог поддерживает в тюрьме. Очень сильно, если ты этого хочешь.
Спасибо большое, что поделились с нами этим опытом, который действительно показывает, что все у Бога находится в руках. Да? Ничего.
Абсолютно.
Не мне, что что-то твое. И даже не только имущественные, да, моменты, но и свобода, сама твоя свобода. Да все, на самом деле, здоровье.
Да, но при этом творчество он не отменял твое никак.
Конечно, но суть-то человека, она от этого не меняется. Скорее тут можно говорить о том, что, ну вот вспоминая того же Виктора Франкла, да, конечно, непревзойденного писателя, там, философа, мыслителя, психолога и так далее, который описал опыт в концлагере, что вот, собственно, человеческое твое отношение к происходящему, оно и делает тебя человеком.
А вы думаете, что-то изменилось?
Не думаю. Нет, ну, вот слава богу, я думаю, что это все-таки не концлагерь.
Я находил, да, ну, аналогии с тем, что было со мной. Ну, конечно, там это было все там, по-другому, но смысл вот такого духовного житейского восприятия событий и отношений людям вот внутри, да, то есть и как вели себя там люди, и как ведут сейчас, ну, конечно, обстоятельства меняются, условия меняются, но суть происходящего не меняется никак.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Юрий Логинов, основатель группы компаний «Урал», российского производителя звука, у микрофона Мария Сушенцова, и мы вернемся после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях сегодня Юрий Логинов, основатель группы компаний «Урал», российского производителя звука, и с вами я, Мария Сушенцова. Мы продолжаем цикл бесед «Вера и дело», в рамках которого рассуждаем с предпринимателями, экономистами, чиновниками о христианских смыслах экономики. Мы остановились на нашем разговоре на драматичном моменте в судьбе Юрия, который претерпел, который претерпел заключение на некоторое время, но считает это самым светлым периодом своей жизни, что, конечно, удивительно.
Абсолютно.
Звучит искренне. Удивительно, но да, очень искренне, и вспоминаются многие-многие люди, прошедшие через это, ставшие впоследствии, кстати, святыми, или написавшие об этом удивительные книги, передавшие свой духовный опыт переживания этого. Юрий, я знаю также, что кроме вашей прямой деятельности производственной, вы много занимаетесь благотворительностью, и уже делаете это многие-многие годы. Вот много у вас разных направлений, давайте обсудим каждое из них более подробно. Но вот мне хотелось бы сперва узнать у вас, что такое проект «Чемодан добра». У него такое веселое название, немного детское даже, и сайт такой замечательный, разноцветный, как праздник жизни. И вот не могли бы вы о нем рассказать, как это работает?
Ну, вот мы закончили тюрьму, и с тюрьмы начнем по поводу «Чемоданов добра». Вот я сидел в тюрьме, да, вот опять начинаю, как вот вы сами, не я вам это задавал, да, то есть я видел просто, сидели молодые ребята. У нас было 4 кровати, там 12 человек на 4 кровати, которые ночевали, то есть мы ночевались по очереди. То есть, а ребята, они, у них там есть такая дорога, они по ночами работают, там, ну, всякое такое происходит в тюрьме, движуха такая. И я увидел просто ребят, которые там, допустим, живя, проживая свою жизнь детскую, юношескую, ничего хорошего, собственно, не видели. У них выхода, кроме тюрьмы, не было. И это ощутил, ответственность ощутил. И я ощутил и там, в тюрьме, и вот, чтобы вы понимали, опять же, то есть сначала они все улыбались, стебались над мной, когда я там сделал себе молитвенный угол и молился, да, то есть прямо напротив параш. Да. А потом они молчали, потом сами просили, допустим, окроплять на ночь, потому что тюрьма страшная вещь, себя крещенской водой. А потом мы все вместе ходили в храм, в тюрьму. И увидев всю вот эту ситуацию, я понял, что благодарность была всегда. Это ощущение, то есть то, что совести, то, что ты идешь мимо гастронома в 90-е, бабушка сидит, и тебе просто больно, ты просто неуютно себя чувствуешь, было всегда. Но были попытки такие помогать все время храмам, там, конкретным людям, что-то такие вещи были. И вот в туне, что называется, чтобы никто не знал, там, и так, и как-то это все так из кармана, там, самостоятельно, и люди не знали на работе, что мы делаем, на самом деле, мы. А здесь прошло ощущение, что нужно людям просто, ну, дать понять, что есть добро, что есть вот маяки, через которые можно прийти, что... И когда ты с руками своими передаешь добро, оно в тебе остается жить лампадкой тлеющей. Ты уже не можешь не делать добро. Вот вся идея вот этих чемоданов добра, она в том, что люди физически делали добро. Потому что добро многие понимают, как откупиться деньгами. Ну, на тебе там в кружку положил, добро сделал. Там кому-то дал деньги, вот считаешь, что добро. Нет, добро это когда сам, когда рука. Когда рука жмет, сопереживает, сочувствует, когда она ощущает вот это вот больное страдальческое тело другого, и когда она ощущает вот этот огонек внутри, вот тогда это добро. Поэтому чемодан добра – это чемоданы, передающие из руки в руки. Угу. Вот. И движение это осмысленное абсолютно. И, но при этом нет никакого... Вот, очень важно не хотеть самому. Вот, вот как Бог даст вот, в прямом. Вот оно... само по себе развивается, приходят люди, развивается в разных ипостасях, там, чемодан добра фронту есть такая отдельная, чемодан добра там в ФСИН, в тюрьмах, и все это вот обрастает чемоданами, людьми, которые рядом, и как-то удивительным образом все произрастает, по милости Божьей.
Вы знаете, меня удивило, я зашла на сайт этого фонда и посмотрела все там разделы, что там есть, как это работает, мне стало интересно, потому что почувствовала, что это какая-то необычная форма благотворительности. И если я правильно понимаю, то у вас практикуется даже такое, что человек, не имеющий денег, например, материальных средств, но желающий помочь лично, он может обратиться в ваш фонд, ему будут выданы там сумма или будет проконтролировано, что он что-то конкретно купит конкретным людям, и он может пойти и своей рукой этот чемодан кому-то отнести, кто в этом нуждается.
Абсолютно. Это мало того, это такая, ну, часто повторяющееся дело. То есть у многих людей просто реально нет денег. Особенно в глубинке. И вот таких у нас много волонтеров, которые уже на постоянной основе многие годы так вот мы переслаем деньги, они идут. И в конкретных городах, да, то есть и в Пскове такие есть, да везде, да многие города, Магнитогорские, и ребят я знаю уже лично, они знают, уже как-то мы срослись с ними и душами, и руками, и чемоданами, так все и происходит.
Это интересная модель, потому что это отличается от благотворительного фонда, от модели фонда, который собирает средства и потом сам направляет их по целевым задачам. А здесь вы даете возможность, то есть волонтерам, вы даете возможность человеку помочь лично, пережить этот опыт личный. Вот что интересно. То есть не средства человек жертвует, да, а он идет и этот опыт переживает. как волонтер, по сути. Вот это меня очень как-то вот удивило.
Это ключ.
Да.
Это ключ.
То есть личное участие.
Да, и вот вся идея именно в этом заключается. Личное соучастие, сопереживание, причастие, как мы знаем. Причаститься, быть вместе. Только тогда начинаешь чувствовать боль, когда ты рядом с больным, когда сам болеешь. И вот это начало пути.
А, вот, насколько я увидела, в этом проекте «Чемодан добра» вы еще делаете просветительские фильмы с там, героями войны, с кем-то еще. Вот расскажите немного
так
об этом.
Вы глубоко залезли, на самом деле. Вот здесь,
потому что это необычно, на мой взгляд.
Это спонтанная попытка найти. Вот найти вот то, что... И еще вот если начинать проговаривать то, что почему «Чемоданы добра» родились, ну там сделать для людей видимую жизнь добра. Что такое жизнь добра? Это она через людей Бог дает, да. И показать вот этим ребятам жизнь, там, человек, который отдал жизнь свою, там, воспитывая там, воинов, воюя. И вот эта попытка, эти фильмы, и показать им это. Потому что у нас достаточно большая аудитория, у нас ВКонтакте 230 тысяч человек. Вот, эти фильмы, попытки показать, сделать, но они такие вот спонтанные, мы загорали, сделали, потом дела откладывали, но, в принципе, они зашли, надо делать, надо показывать. И мы здесь обращаемся, ищем соратников, соработников, потому что, ну, не то что денег, вот именно не хватает человеческих душ для соучастия в этом деле. Вот побольше бы нам чемоданов рядом.
Побольше бы тех, кто носит эти чемоданы, кто готов их упаковывать и относить. Это так. Юрий, а расскажите, пожалуйста, у вас обширная деятельность, тоже уже много лет, вы организуете или проектируете, да, придумываете, выступаете инициатором организации крестных ходов с иконами Божьей Матери. Я читала ваши выкладки о том, какая икона, какие рубежи наша Родина защищает. Вот не могли бы вы нас погрузить в эту тематику?
Ну, вот здесь все исходит от чемоданов добра. Что такое крестный ход? Да? Это вот возможность быть рядом с другим верующим человеком в простоте. Я вот сам неоднократно бывал на крестных ходах, очень их люблю. Это когда ты вот идешь, и когда двое во имя мое, да, ты чувствуешь вот эту близость плеча. Но одновременно это дело, надо встать и пойти. Да. А Великорецкий, он там идет 3 дня, да, то есть как бы люди там начинают помогать друг другу, готовить еду, подносить. Это такой вот, ну такой вот, ты получаешь намного больше. И попытка неформального, вот слово формально меня вообще по жизни пугает. Соотношение с государством, там, ну, чем угодно формальным, я просто понимаю, что формальность, она очень многие чистые вещи уводит. Она и говорила то, что вот эти вот объединения добрых людей, людей верующих, они возможны через крестные ходы. И суть, начинав эту всю ситуацию как-то изучать, это еще был 2012 год. 2012 год был знаменательный, 400 лет со дня освобождения Москвы от иноземного, то есть владычества. Это Минин и Пожарский, приход в Москву.
И Казанская икона Божьей Матери.
Казанская икона Казанской Божьей Матери. То есть здесь мы начали понимать еще историю. Всем кажется, что история для других, а на самом деле для всех, для нас. Минин, который, собственно, и был незаслуженно, он как-то забыт, он был купцом нижегородским, который, собственно, собрал деньги, который нашел князя Пожарского, который организовал казну, платил зарплату ополчению, привлекал, то есть он таким вот клубком связал вокруг себя тот самый крестный ход. А тот казанский крестный ход, который мы сейчас говорим, пытаемся воссоздать и просим благословения, и получаем его, сейчас идем дальше, ну, как раз... И сейчас очень актуален. Идет война, ну, то есть СВО, да, то есть и появляются вот эти ростки такого волонтерства, вот этой движения людей неформального. Есть вот такой добрых людей, ты сколько, господи, диву даешься, все тебя вяжут. Я не перестаю удивляться вот этому, да, то есть вот этим людям. А они... Многие действуют поодиночке, а вот их бы еще объединить, пройти вместе с ними тем самым крестным ходом, который шел в 1612 году, и который с 1918 года после расстрела большевиками в Москве не проводился. Есть идея объединить вот эти крестные ходы сейчас отдельные, которые ходят по фронту, да, то есть с Божьей Матерью Донбасской, то есть Гаденовский крест, и пройти все вместе, вот сейчас, в годовщину 80-летия, в Москве. Что такое крестный ход? Это молитва, ты осеняешь место, делаешь его молитвенным, святым, окропляешь молитвой и духом. Вот идея восстановления крестного хода все вместе, живым, неформальным движением. Сейчас мы пытаемся это получаем, сразу скажу, то есть огромную отдачу от этого дела. Очень многие к нам присоединяются. Но мы понимаем, что это возможно через благословение, через церковь, через патриарха. Поэтому мы очень осторожно, понимая, что благое дело может и усеяно быть шипами и вести в ад, очень осторожно. Там, я даже вот я спрашиваю, можно говорить или нет, да, то есть идем потихонечку, так вот как Бог даст. Вот будет Богу угодно, будет, не будет, помолимся.
То есть ваша идея в том, чтобы провести именно в Москве крестный ход в честь Казанской иконы Казанской Божьей Матери, и так совпадает как раз, что 80-летний юбилей Великой Победы.
Казанская Божья Матерь – это символ России, ее единство, ее обретение патриархом Ермогеном. Патриарх Ермоген, замученный в Кремле.
Да, все помним о нем.
Это фактически духовное восстановление государства. Сейчас это незаслуженно забыто. И вот этот период, вот этого перелома, мы понимаем, где мы сейчас находимся, и в чем мы сейчас стоим, когда нас ломает, вокруг все ломает. И как сложно самому себе определиться, и с якорем зацепиться, и как терзает сомнения многие. Вот объединить через этот казанский крестный ход людей, доброй воли, с добрыми помыслами, сделать это соборно. И слово «соборно», когда разные, то есть люди с точки зрения внутренних стремлений соединяются для единого дела. А есть слово «единство». Единство – это когда все еще в одно верят. Но Господь и дал нам разномыслие в церкви. Не нужно приходить вот к этому единству, всех чесать под одну гребенку. А надо соборно ради светлого пройти.
Спасибо большое, что рассказали об этом проекте. А в целом, вот знаете, есть по поводу благотворительности разные мнения. Я встречала предпринимателей, которые, ну, стараются, много делают, и стараются, много делают добрых дел для людей в разных уголках нашей страны, и придерживаются такой позиции, что дела надо делать тихо, добрые дела, вообще всякие дела, не особо придавая это огласке. Насколько я поняла из вашего рассказа, вы придерживаетесь иной позиции, не могли бы вы объяснить, почему?
Ой, ну, у меня тоже были разные мнения на этот счет, да, то есть и в Туне делать, и там, и делал, но потом, опять же, путь жизни к разным точкам и опытам приводит. И я понял, что нужно давать другим возможность сделать, да, то есть вместе, показывая то, что делаешь ты. Это вот реально, это работает. Просто вот у меня такой путь. У меня путь близких людей, вот у нас тоже есть близкие люди, которые тоже вот по волонтерству на фронтах, мы тоже показываем и говорим, идите к нам, давайте собирайте вместе, давайте вместе ручками сделаем что-нибудь. А как это делать в Туне? Не соберешь. Потом, что греха таить, очень многие люди под этими словами скрывают просто неделание, а такую некую афишу. Я делаю, но об этом никто не знает. А ты, ну, ладно, мы не спрашиваем, что ты делаешь. Но очень часто при вскрытии приходит, что, оказывается, просто человек, как-то сказать, ничего не делает.
В общем, при умножении и открытии всем добра только мультиплицирует добро. Это добро, да. Да, добро плодит добро.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что наш гость сегодня Юрий Логинов, основатель группы компаний «Урал», российского производителя звука, православный предприниматель и благотворитель. И, как мы сейчас узнали от Юрия, у него много разных направлений. Это и проект «Чемодан добра», и организация «Подготовка крестных ходов».
Еще есть «Елка Бодрова».
О, вот про это вы нам сейчас, пожалуйста, и расскажите.
Здесь вот, опять же, все сливается в одно Господа Бога. И была попытка вот найти образы для молодых людей, которые бы вот... Понятно, что я личность, то есть не пиарные концерты, не пою там, не являюсь популярным. Найти для человека вот некий образ, который бы соединял бы себе какие-то определенные черты, современные черты, и вел бы к светлому. И моя супруга Екатерина, когда я с ней размышлял вслух об этом, она сказала: «А, Бодров». И я понял, что это попадание в точку. Изучив потом, почитав про Сережу, про его жену чудесную, да, то есть Свету, то есть вообще вот их всю жизнь, я понял, что человек точно вот жил, и его можно и нужно показывать. И как-то в эту тему мы сделали памятник. У нас есть памятник Бодрова, сделанный великолепным архитектором, которым мы планируем установить у Спаса на Крови в Питере. По этой идее вот Сергей Бодров встает из Кардамонского ущелья, среди этих камней, камни мы привезли оттуда, и идет к храму, к светлому, то есть из бездны к свету, жизнь вечная. И, ну, естественно, еще пытались сделать какие-то дела, связанные с именем Сергея. А он делал в свое время в программе «Взгляд» такую передачу, где как раз он принимал письма от Деда Мороза, от ребят, и потом раздавал, к ним ходил. И мы сделали елку Бодрова. И в этом году там прошло 400 детей, сирот, вдов, детских домов, ВДВ. Это уже третья, четвертая попытка. Он обретает такой вот у нас масштаб. Постановка была рождественская. Выступали актеры Вахтанговой. Они тоже такие люди замечательные. Они там сделали всякие скидки. И вообще кайф. Еще с именем Бодров.
То есть Сергей Бодров у вас выступает в роли такого незримого Деда Мороза.
Да.
Передатчика добра,
да, да, и образы,
в чемоданчик.
Образы. Людям нужны образы. Мы говорим вот образы, и для нас с вами нужны образы, и мы святым молимся определенно. И образы нужны для людей. Это нормально, мы люди.
Конечно.
И вот здесь нужно себе качество это не читать, надо понимать. Тут и есть на самом деле, что в тебе внутри находится. Вот это трезвое осмысление самого себя есть норма настоящей христианской жизни.
Юрий, вы в ходе разговора упомянули опрометчиво про шестерых сыновей. И меня всегда удивляют примеры предпринимателей и мужчин, и женщин здесь. Ну, от пола это особо не зависит. Вот многодетных, в общем, родителей. И при этом делающих очень много, занимающих очень активную позицию. Вот как вы все это совмещаете?
Во-первых, так Бог дал. Поверьте мне, что я сам этого не ожидал. Вот. Долго объяснять, но это действительно так. А во-вторых, здесь тоже идиллию не хочу устраивать. У меня разные отношения с детьми. И очень никогда вот была опять же ситуация, когда я думал, вот какие у меня дети чудесные, какие незамечательные. Я вот опять же себе медали эти все навешал на грудь. А потом мне как дал сын, допустим, и такое, что я рот открыл, и не пойму это откуда. Поэтому моя уверенность и короткий ответ: воспитывают родители своим примером, а получается то, что дает Бог. Потому что, ну, вот так вот и все есть. Поэтому, да, шесть, но вот говорить, что я там это все создал, я это сделал, у меня так это все, я задумал, у меня так получилось, хотел, да. Но не думал, что столько, и вот так. Вот слава Богу за это.
Дети – это, конечно, тот самый проект, который всегда отклоняется от твоего намеченного плана.
И это нужно точно. К этому относиться, опять же, через веру, да. Потому что я знаю примеры, когда, ну да, вроде даже и вот таких вот очень уважаемых, любимых, я знаю, верующих людей, дети так выстреливают не в ту сторону, что аж жуть. И думаешь, а вроде как по плодам, да, так откуда эти плоды? Я же все вижу сам, не знаю, ну вот они есть, значит, они есть.
Да, но плоды не всегда бывают 100% контролируемыми. Что поделать, они тоже отдельные люди, отдельные личности с отдельными душами и тоже совершают свой свободный выбор. Это точно. Вы знаете, меня очень интересует в этом вопросе вот такая грань, такой пресловутый баланс между работой и семьей для вас лично. Как вы его находите, в чем он для вас выражается? И как вот вы, как вы понимаете, что вот, ну, меня занесло там, да, вот, слишком я заработался там, вот, какие-то есть у вас, может быть, традиции, да, семейные, что вас удерживает вот в этом хрупком, но тем не менее динамичном балансе?
Это путь. Это путь, по которому ты шел по-разному и к чему-то пришел. Я в силу уже своего опыта и возраста могу сказать, что самое главное — семья. Любое дело не заменит семью, отношения между мужем и женой. Вот их любовь, поддержка друг друга есть основное. А любовь — это не сюсюляля, это умение жертвовать собой ради другого в обычных простых вещах. Вот как отец Дмитрий Смирнов говорил, да, иди сходи в магазин просто, принеси что-то. И текущая ситуация, конечно, невозможна без поддержки вот жены, без того, как она мне говорит, вот иди и делай. И я просто уже понимаю, что нужно спрашивать, нужно с ней советоваться. Все на ее плечи не переложишь, и не нужно. Но ключевой момент. И вот когда вот я пошел в очередной раз в реку, да, то есть я же хотел сидеться. Ну, после тюрьмы ты же можешь посидеть, как пойду в монастырь, помолюсь, там день спрячусь.
Угу.
Не получилось, не вышло. Как вот, да, я у нее спросил, вот понимаешь, я пойду туда-то, буду строить заводы, пароход. Понимаешь? Понимаю. Будет не сладко, в дом буду редко. Понимаю. Точно понимаешь? Я раз 10 спросил. И, ну, она до сих пор не понимает, но сказала «да».
В общем, без благословения жены ничего не делайте.
Не делайте.
Замечательный такой совет всем нашим радиослушателям и нам тоже на заметку. Да, вы знаете, конечно, это замечательный пример такого соработничества. И простите меня, что я вас не оставляю с этой темой, видимо, она такая очень актуальная и наболевшая, но вот все-таки при шестерых детях как на одной волне с женой-то оставаться? Ведь, ну, все мы мамы, да, у многих немало детей, и очень часто эта ипостась мамы, она очень затягивает, и, в общем, женщина довольно быстро может забыть, что она еще и жена. Просто в силу загрузки. А чем больше детей, тем больше это загрузка.
Вся ответственность лежит на муже. И муж должен найти собственные ключи ко всему. Он вот в прямом смысле, он ответственный за семью, он должен. Вот эти ключевые отношения, то есть мужчин, настоящих мужчин, которые, я идеально понимаю, их мало, они как раз и заключаются в том, что он должен наладить взаимоотношения. Не говорить, что она хорошая, плохая, и что-то она сегодня устала, а он должен наладить. Должен любить, громко сказано, да, и любить должен. Вот эта ответственность, да, не сюсю-ля-ля, а вот реальные действия, дело, о чем мы с вами здесь и говорим, оно является делом. Делать надо. Работать, потеть, трудиться. А уж как не трудиться над любимым делом, с семьей, допустим. Уж точно там труд-то нужен и необходим.
То есть от мужа императив делания, от жены одобрение, благословение.
Благословение, да, да. Ну, здесь, конечно, это я утрирую, я же мужчина, я поэтому так и говорю. Но женское здесь другое должно быть начало. И нужно всегда понимать, что вообще многие мальчики взрослеющие, что женщина — это космос, это отдельный мир. Это абсолютно, это не мальчик, это девочка. Отсюда все и, собственно, проистекает. Нужно учиться понимать девочку, а потом жену, и, ну, со всеми вытекающими дальше последствиями.
Да, при шестерых сыновьях нелегко освоить женский космос.
Нет, это громко все звучит, и я здесь точно далеко не идеален, но вот я думаю так.
Юрий, а расскажите, пожалуйста, вот о текущих ваших проектах, о текущих ваших задумках, касающихся, ну, вот всех ваших направлений, о чем сейчас ваше сердце болит, о чем голова думает, вот самое на острие атаки, что для вас сейчас находится?
Возрождение российского производства, возрождение, то есть, духа инженерного. Я знаю, что такое инженеры настоящие, русские их ценят во всем мире. Я знаю, как это все утеряно, потому что я сам терял, я через это прошел. И моя задача, то есть, состыковать поколение инженеров. Конкретные задачи, над чем я работаю, создать производство, создать разработки и технологии, которые были актуальны, которые защищали бы Россию во всех смыслах. Я это делаю и буду делать. И буду делать жестко, потому что здесь жесткость требуется. И вот мы на эту тему говорили, что вера и смирение – это не сюсюля-ля. Это нужно потребовать, нужно сделать, нужно пойти, нужно идти.
А скажите, возможно сейчас инженерные разработки ограничить только российскими специалистами? Или при современном уровне международной конкуренции нужно, грубо говоря, там, комплектующие какие-то у китайцев закупать, другие технологии у корейцев, третьи у кого-то еще, и всем миром, и свою, конечно, составляющую российскую привносить?
Ну, ключевой момент, мы все живем пока еще, важное уточнение, в таком открытом мире, да, деловом, экономическом, же экономист, да, то есть, и основное, то есть, что требует производства, это спрос, то есть, массовое производство. Реально, с точки зрения мирового производства, Россия – маленький рынок. Единственный рынок, который является драйвером, моя тема, да, это, допустим, рынок автомобильный, да и то 5% при поддержке государства определенно. Вот там можно производить массово что-то. Все остальные рынки, они в той или иной степени закрыты. Поэтому вот наша стратегия – идти на рынки всего мира. На реальной стратегии мы идем, и мы востребованы. То есть мы будем продавать и продаем. То есть в странах БРИКС, Китай и так далее. Под них нацелим российское производство. Угу. Только массовое производство, разработка для массового продукта позволяет создать то, что конкурентоспособно, то, что будет жить. А все эти разговоры, то есть куплю русское, а где русское, на базе чего это может родиться? На базе какого спроса, какого рынка? И люди должны задавать себе, предприниматели, эти вопросы. То есть при всей своем таком желании развить производство, я тоже считаю рынки, но тем более я то есть, укололся, знаю и так далее. Но не стоит отчаиваться, у нас есть реальные пути, есть реальные ресурсы, и главное идти и знать, куда идешь. То есть ответ... Нужны рынки. Нужны рынки, нужен реальный спрос, нужна реальная поддержка государства. Не вот, ну, только она бывает и убийственной для того, кому она помогает. Не разоротить, а помочь. И у нас большой проект был в 2014 году связан с разработкой, то есть чипсетов GPS GLONASS. И мы это прошли на самом высоком уровне, и на Совете Федерации представляли свои проекты. Но, к сожалению, мы не были востребованы. Если бы мы были тогда востребованы, дошли бы до конца, нам не дали реально дойти. Не было столько смертей бы на СВО, как сейчас. Именно из предпринимательства, из вот русского духа предпринимательства, он имеет исконные корни, может взрастить Россия. Не из чиновничества, это точно. А предприниматель, их сейчас много на СВО, вот только он может ее по-настоящему спасти и сделать конкурентоспособной. Только когда государство посмотрит на этих, даст им свободу, да не нужно им ничего, свободу дайте, они все сделают. Я в этом уверен.
А если говорить не о стороне рынков сбыта, да, о спросе, а говорить о стороне предложения о вашем производстве, все-таки реально выстроить полностью российскую производственную базу на российском сырье, с российскими технологиями, это реально?
Ну, у нас, во-первых, такие производства есть, да, у нас есть, мы производим русский кабель, да, но это вот вместе с УГМК мы делаем полностью, добывая руду медную и заканчивая конечной продукцией. Называется русский кабель под маркой «Урал». Угу. Акустика у нас сейчас вот запускается завод по акустике в Мытищах. Кстати, я очень прошу вас приехать. Посмотрите, интересно. И вот вы видите ситуацию, да, реально. Она сейчас тоже локализует комплектующие для сбора акустики. Все, если а у нас, ну почему, опять же, здесь же экономика. Мы продаем 2,5 миллиона акустических систем в год. Это просто уже масштаб производства. И это позволяет, и позволяет из России продавать и в Турцию, и в Иран, и там, и в Америку. И это все реально.
Замечательно. Звучит очень оптимистично. И на этой светлой ноте позвольте еще раз напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях был сегодня Юрий Логинов, основатель группы компаний «Урал», российского производителя звука. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы... беседовали сегодня в рамках цикла, посвященного вере и делу, в котором мы рассуждаем с предпринимателями, экономистами о христианских смыслах экономики. Юрий, спасибо вам большое за этот очень откровенный, глубокий разговор, за то, что поделились своим очень порой непростым опытом, как-то и такие вот грани душевных переживаний, поиска веры. Во все это нас посвятили, это дорогого стоит. Спасибо вам.
Я могу сказать просто одно. То есть разговор ты всегда, когда разговариваешь с кем-то. Вот видя ваши искренние глаза, как вы мне сопереживаете, как у вас глазки меняются от вот и через эмоцию, ну как можно говорить по-другому. Поэтому дай Бог вам и радио веры, веры, желание спастись. Вот, а это очень все непросто. И в каждый момент можно упасть. Я благодарен. Вот для меня это, я шел сюда, я понимаю, что это для меня некому же еще и сказать. Вот хочется исповедоваться просто. Хочется сказать тем, что хочется передать людям вот свой опыт, кому-то его отдать. И вот поверьте, я сейчас вот встану, у меня чувство облегчения. Я выговорился, меня спросили. Это же дорогого стоит. Я сказал. Поэтому, дорогие слушатели, поскольку я здесь с точки зрения, как-то правильно сказать, дела и купечества, не люблю слово бизнес, да, то есть дерзайте, предпринимайте, делайте, все в ваших руках. Ну, с Богом. Без Бога не до порога и не до дела. Спасибо большое, Маша. Всего доброго.
Спасибо. До свидания. До новых встреч.
Светлый вечер. на радио «Вера».